Слава Господу! Мы благодарны Богу за эту возможность собираться в Доме Божьем, пребывать в Слове, молиться совместно, поклоняться, друг друга поддерживать. Знаете, это очень ценно, и, наверное, это понимают только те, которые лишены этого, как и всем остальном. Когда мы лишены чего-то, мы начинаем ценить то, что было до этого. Знаете, однажды ко мне пришла одна сестра побеседовать и говорит, что вот, Леонид Викторович, не знаю, как поступить. Вот есть два варианта вот моих действий. Первый вариант, вот я поступаю так, а второй вариант, вот я поступаю так. И я говорю, знаете, я лично вижу тут не два, а 7 вариантов ваших действий. Я изложил ей, как я вижу, как в этой ситуации можно поступить. Она расстроилась и говорит, если я еще в 2 могла разобраться, то в 7 я точно не разберусь. Я что хочу сказать вот этим примером? Знаете, когда мы и получаем такую возможность говорить слово вот с этого места, с кафедры, где-то свидетельствовать людям, иметь душепопечительскую беседу, просто в дружественной какой-то обстановке, может быть, разговаривать с человеком, как мы говорим, он изливает душу нам, или просто мы инициаторы этой беседы. Во всем этом очень важно не, знаете, запутать человека. Не, я бы так сказал, усугубить его выбор или просто предоставить какое-то разнообразие. Но важно в той конкретной ситуации действительно направить человека к Господу. Мы иногда берем на себя такую задачу дать решение человеку. Может быть, не до конца понимая той ситуации, в которой он находится. Мир очень многообразен и многогранен. И хотя мы сталкиваемся с похожими ситуациями, и опыт, он помогает нам, но опыт может быть также и чем-то, что является преградой, потому что мы не рассмотрели что-то, какую-то особенность. Это как пациент приходит к врачу, и врач должен поставить точный диагноз. Возможно, он похож, как тот, который был поставлен предыдущему человеку, но есть какая-то особенность, и есть опасность пойти, можно сказать, по накатанному. Я хотел бы сегодня коснуться такой, наверное, одной из самых обширных тем в Священном Писании, потому что это тема нашего покоя или нашего мира. И для начала давайте прочтем Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29 стих. Это часть речи Христа. Христос говорит и ранее. Он начал эту речь еще в начале этой главы. Это конкретное его высказывание. Но вот эти 2 стиха или отрывок вот его изречений. 28 стих говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я почему говорю, что это очень многогранная тема? Это как раз одна из тех тем, которая, когда мы сталкиваемся с конкретным человеком, должна иметь конкретное выражение. Потому что одно дело, когда человек не знает Бога и ищет покой. И мой вопрос к вам, можем ли мы дать какое-то успокоение человеку, который в серьезной ситуации, но не знает Бога? Способны ли мы не только донести этому человеку Бога, но как вариант, возможно ли вообще дать такому человеку покой, успокоение, если этот человек не желает прийти к Богу? Мы сталкиваемся затем уже в христианской жизни с различными ситуациями, когда у человека есть беспокойство, когда он мечется, когда он не знает, как поступить в конкретной ситуации. Я уже не говорю о так называемых экстремальных ситуациях, сверхординарных, необычных, которые, возможно, возникают впервые в нашей жизни, возможно, к счастью, не возникнут потом. То есть, как вести себя нам в подобной ситуации? И не менее важно, как помочь другим людям вести себя в подобной ситуации. Обратите внимание, что Христос говорит: «научитесь от Меня». Это одно из тех ключевых слов, которое присутствует в этом отрывке Писания. Научиться от Господа. Я уже неоднократно это говорил, и я стараюсь практиковать то, что говорю. Конкретно это относится к тому, что мы должны в какой-то ситуации посмотреть, как поступал Христос. Как учил Христос в этой конкретной ситуации. Мы можем и должны обратиться к героям веры. Мы должны обратиться к тем, которые оставлены нам как прообразы Ветхого Завета. Мы должны обратиться к посланиям учеников Христа, непосредственно бывших с Ним и позже пришедшего, как, например, Павла. Это все необходимо. Но во всем этом нам нужно так подвести человека, чтобы он научился от Христа. Мы во многом учимся друг от друга. Бог использует людей, когда обучение происходит в школе или в другом учебном заведении, в церкви, в конце концов, на производстве, есть люди, которые являются наставниками или учителями. Но задача наша – это помочь этому человеку научиться от Господа. И это большая ответственность, согласитесь. Допущенная нами ошибка может быть приумножена в жизни другого человека. Вот почему важно, когда мы только пришли к Богу, учиться взирать от Господа. Это не повод для того, чтобы мы появились соблазном, горе тем, через которых приходят соблазны. Это не повод, чтобы вести себя неправильно. И однажды, я уже говорил, когда дело зашло с одним человеком, проповедующим Евангелие, неправильно относящимся к своей жене, и я полным основанием это говорю, это было очень очевидно не только для меня, и я однажды спросил у него прямо, в присутствии нескольких служителей, мы как раз об этом беседовали, и я спросил: а как ты вообще учишь в той церкви, где ты есть? Как ты учишь хорошо, когда есть свой пример? Я не говорю здесь, что мы не должны использовать свой пример. Он необходим, но в этом примере Христос должен присутствовать. Я говорю: как ты подаешь вот другим людям, потому что у тебя явно неустройство, и люди в церкви знают это. Он говорит: очень просто. Я говорю: вот видите мою семью, вот вы так не поступайте. И он говорил это на полном серьезе, не с шуткой, не с какой-то даже иронией, а на полном серьезе. То есть, можно ли увидеть в этом Христа? Нет. Научиться от Христа в такой ситуации очень сложно. Мы должны быть, как некогда закон, путеводителями ко Христу. Это был тот человек, который учил, он был раб, он учил детей, что-то типа гувернанта. Иногда это человек, который буквально в смысле брал за руку и вел к месту учебы, если еще это маленький был ребенок. Я говорю об этом месте Писания, путеводитель. Поэтому, возвращаясь вот к этому месту Писания, очень важно понять. Прежде всего, я разбил бы это на несколько этапов жизни человека. Я думаю, и я, и вы в обычной обыденной жизни мы сталкиваемся с людьми, которые очень нуждаются в покое, очень нуждаются в мире. Возможно, это результат какой-то трагедии, это, возможно, вся жизнь человека подвела к тому, что этого мира абсолютно нет, беспокойства, неустройства во многом. Я обнаружил для себя, что это будет ложное утешение, если мы попытаемся библейскими словами говорить о покое, не приводя к тому, который дает покой, Иисус Христос. Я больше хочу сказать, это зависит от человека, он может принять это или нет. Конечно же, мы должны умело говорить с людьми, мы должны показать, что на самом деле мир и покой приносит только Господь. Неумелая подача, она даже обычного материала преподавателям приводит к тому, что человек не усваивает. Мы должны быть, кроме того, добрыми представителями Христа. Это крайне важно в духовном смысле, но это крайне важно и тогда, когда люди лично нас знают. Если ты говоришь человеку о мире, а сам мира не имеешь, невозможно это должным образом донести. Бог работает сверхъестественно. Я думаю, вы знаете такие случаи, когда люди неверующие приводили неверующих к Богу. Потому что написано, что апостол Павел говорит, кто и притворно проповедует, я и тому рад. Я встречался с такими ситуациями, когда неверующие люди в силу определенных обстоятельств вынуждены ли были проповедовать Евангелие. В воинской части, я помню, одного наняли, бывшего политработника, и он показывал фильмы о Христе Иисус, по Евангелию от Луки, он показывал другие христианские фильмы и даже пытался выводы делать, потому что у него методичка была, он привык по методичке работать. И даже это работало каким-то образом, но не трансформировало, конечно, человека. Поэтому, когда мы разговариваем с человеком, у нас цель помочь ему. Иногда мы разделяем вот эти цели. Мы говорим, самое главное – привести человека к Богу. В общем-то, правильная мысль, хорошо, так скажем, поданная, но у нас двойная цель, и она одна от другой неотделима. Нам нужно привести человека в мир, а даятель этого мира – Христос. И нам надо принести человека, привести ко Христу, и Он дает этот мир. То есть это цельная, вот такая две цели, спаянные вместе. Я пробовал в своей жизни приводить людей к какому-то состоянию утешения, мира, без того, чтобы донести им евангельскую весть в полноте. Я хочу сказать, это не работает. Это приводит к тому, что делают психологи. Они стараются по-своему, в чем-то помогают, но не могут разрешить ту проблему, которую не может разрешить ни один человек, каким бы он добрым ни был. Это привести человека к Господу. И поэтому Господь говорит, что придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Нам нужно безбоязненно, но вместе с тем тактично говорить человеку, может быть, через личный пример, это сильное, когда свидетельство, если мы его имеем, если особенно на глазах жизнь наша, и она достойная, и люди видели, как мы, не имеющие покоя, теперь имеем покой и мир. Но будем говорить людям, что мы не сумеем им помочь, потому что иногда, если люди видят устройство в вашей семье, может быть, на работе видят, что вы достойно выходите из различных ситуаций, и, возможно, не то, что верующие их будут привлекать, а вот это состояние вот такого покоя. И они думают, что, наверное, у этого человека есть что-то мне сказать. И у нас есть тогда искушение передать нашу доброту, просто передать наш характер, а не донести это до Господа. Но когда человек приходит к Богу, это не конец пути, это начало пути. Это самое начало. И пребывание вот в мире, в покое Божьем, оно становится очень жизненно важным. Возьмет ли над нами это греховное начало опять неустройство, отсутствие мира, верх над нами возьмет? Или мы будем действительно пребывать в этом Божьем покое? И я хотел бы разделить, когда мы приходим к Богу, есть что-то, что каждодневно у нас, рутинная такая жизнь, каждодневные заботы, которые мы совершаем, что-то, что день за днем мы делаем. И есть что-то, что выбивает нас вот из этой привычной колеи. Не всем нравится такая привычная колея, но, тем не менее, она есть в жизни большинства людей. И поэтому нам необходим, как и вот этот покой и мир, обретенный у Бога, когда мы пришли к Нему, так нам необходимо этот покой и мир как в обыденной жизни, так и вот в таких чрезвычайных ситуациях. И я бы разделил эти две вещи, хотя жизнь, она полна неожиданностей, и не так легко разделить. Смотрите, послание к евреям. Автор отводит огромное здесь место покою. Не случайно в обращении к евреям здесь разговор заходит о субботстве. Мы понимаем, что суббота – это не был просто день отдыха. Это был день покоя в еврейском народе. Бог оставил даже свой пример. Мы читаем уже в первой книге «Бытие» от самого начала, что Бог трудился 6 дней. Были ли это в буквальном смысле 6 дней или периодов, уже не имеет такого очень основополагающего значения. Можно размышлять и о том, и о другом. Но в 7 написано «Он почил». Он успокоился от дел своих. Для евреев это был важный пример. Если сам Бог почил, то они должны были вот этот день субботний не просто чтить, это святить этот день. Я хочу сказать, что Христос по аналогии, например, когда дело касалось крещения, помните, Иоанн говорит, креститель, его двоюродный брат по плоти, он говорит, что мне надлежало от тебя креститься, понимая, что это Агнец Божий, Мессия. А Христос говорит, надлежит же исполнить всякую правду. У него не было необходимости в этом крещении, но он показывал этот путь. Вот почему нам важно сегодня смотреть, как я сказал, на путь Христа, на определенное высказывание, вехи, действия. И вот 4 глава начинается так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Вы знаете, это место Писания, в принципе, относится к евреям, но к евреям, поверившим в Христа. Здесь мы находим некоторые высказывания, изречения, которые говорят, что это было адресовано и в целом евреям также. Но не будем забывать, что Писание апостола Павла читали и читаем мы сегодня верующие люди. И был ли это апостол Павел или кто-то другой автором этого послания, нет такого точного утверждения, мы можем это подразумевать по стилю, но кто бы ни был, мы понимаем, он придавал особое значение этим словам. И мы можем сказать, что эта опасность, она существует в первую очередь, конечно, для тех, которые не пришли к Богу. Но учитывая, что читатели этого послания были люди, в том числе спасенные, мы должны это рассматривать что-то подобное, как мы рассматриваем Откровение 3 глава 20 стих, где написано «Се стою у двери и стучу», относящееся к верующему человеку. И это не значит, что Бог не живет в наших сердцах, но это аллегорически говорит, что с Богом поддерживать отношения нужно всегда. И поэтому здесь то же самое. Я нахожу, что нам необходимо войти в покой Божий. А есть обетование, есть обещание, когда мы войдем в покой Божий, что Господь будет поддерживать нас в этот покой. И поэтому очень важно, чтобы наше упование на Господа, оно было каждодневным, в малом. Есть большой вопрос, о чем нам просить. Когда дело касается молитв, особенно молитв прошения, то мы вспоминаем, что Господь говорит: «Просите, и дано будет вам». О чем нам нужно просить? Нужно ли просить о всякой мелочи? Просить масштабно? Я хочу сказать и так, и иначе. Когда мы молимся и благословляем день, то мы и не знаем, что нас ожидает в этот день. Мы и не можем до полной степени преобладать каждую деталь, каждую подробность. Но мы говорим: Господь, благослови наш день. Вчера здесь проходило венчание молодой пары, и, молясь, я говорил: Господь, благослови их жизнь. Потому что я не могу знать всех деталей жизни. Даже, так сказать, частично предугадать. И поэтому здесь относится к той сфере, когда мы приносим в целом наши нужды, но есть моменты, когда мы приносим эти нужды в какой-то в частности. И это относится к покою Божьему. Покой Божий неразрывно связан с доверием Богу. Даже не просто с верой, но с доверием Богу. Потому что именно доверие – это тот элемент, который человеку необходимо каждый день. Когда мы говорим о вере, то чаще мы подразумеваем что-то, что нужно в конкретном каком-то случае, чаще всего экстремальном, чаще всего необычном, сверхъестественное вмешательство Божье нужно и так далее. А вот доверие – это что-то, что нам нужно каждый день. И мы доверяемся Богу, что и этот день Бог благословит, что придет и вечер, и в этот день, что мы будем живы, что Господь будет хранить, что Бог будет оберегать нас. И поэтому покой Божий и доверие, они идут неразрывно. И без доверия Богу человек не может быть в покое. Он не может быть. Вот почему очень важно вырабатывать вот это каждодневное доверие Богу в любой ситуации. Но когда приходит чрезвычайная ситуация, когда приходит что-то такое, что потрясает, возможно, нас, когда что-то, что, я бы сказал, ставит под сомнение, а действительно ли мы можем пройти вот это место, это событие, это время вот таким достаточно правильным образом. Вспомните, когда Христос сказал эти замечательные слова, которые мы часто употребляем: «Мир вам». Евангелие от Луки, 24 глава, 36 стих. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа». Это очень интересное место Писания. Мы делаем ударение очень часто вот на 36 стих, на эти слова, и понимаем, это хорошее приветствие, оно действительно библейское, правильное. Конечно, если не вкладывать смысл, теряет смысл иногда, как любые другие слова. Но посмотрите, здесь мы находим также их смущение и испуг. Оно нам о чем говорит? А говорит о том, что они были в тревожном состоянии, что они были в смущении, и вот это появление еще больше их смущает. Они верят в какие-то непонятные вещи, то есть фактически здесь еще одно слово, которое можно употребить, что они увидели привидение. То есть полно смущения и тревоги. Я хочу сказать, что Вот это каждодневное доверие, которое мы должны иметь с Господом. Мы входим в Божий покой, мы приняли Христа. И мы доверяемся Богу. Доверяться Богу – это значит не беспокоиться о завтрашнем дне, не жить какими-то постоянными тревогами, не роптать, не заботиться больше положенного и так далее. Но вот приходит необычная ситуация. Это как у водителя. Когда водитель едет, всегда у новичка водителя, сколько он бы ни ездил, будет первая тревожная ситуация, первая неприятность, первый стресс. И во многих других ситуациях. Это неизбежно даже, я бы сказал. Это абсолютно неизбежно. Потому что в том же движении вовлечены другие люди, не только мы одни. И вот этот период, он очень важен. Что мы сделаем в этой ситуации? Будем ли мы вот это доверие прилагать и в данном случае, которое уже перерастает в такую веру сильную в Бога, или у нас страх будет владеть, беспокойство? Когда Христос говорил: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», Он не только говорил: «Вот те проблемы, которые в твоей жизни без меня скопились, я буду разрешать». Он не только говорил: «Вот то, что день за днем тебя тяготит, я буду разрешать». Он это относил и вот таким чрезвычайным ситуациям, когда нам особенно нужен покой. Я понимаю, о чем говорю. Такой же человек, как вы. Также совершаю ошибки, также иногда поступаю неправильно. Но на чем должно быть сконцентрировано наше внимание? На чем должно быть сконцентрировано наше внимание вот такие чрезвычайные ситуации? На Господа. Они даже не распознали Господа. Они подумали, что это привидение какое-то. Смотрите, появление Христа добавило страха, как ни удивительно. Появление Христа добавило смущения и неразберихи. Я верю, что вот о чем эта история говорит. Если мы вернемся, нет времени так детально рассматривать жизнь, вот эти 3,5 года большинства учеников, которые провели со Христом, мы понимаем, что это был каждодневный путь с Христом, каждый день. Христос говорил, они не слышали. Христос рассказывал притчу для того, чтобы не упасть лицом в грязь, как мы говорим. Они сидели и так, да, так как это, поддакивали, да. Так, правильно, правильно, вот, говорит точно. А потом собирались вместе и говорят: «Слушай, а что это значит вообще? О чем ты говорил?» И это простые вещи, если мы посмотрим. Простые вещи. Но не было вот этого понимания, что каждый день важен. Каждый день важен. Спортсмен, выступающий на каких-то олимпийских, скажем, играх, он не появился сегодня и решил бежать. Он прошел массу испытаний. У него много, каждодневная тренировка, рутина вот такая. Братья и сестры, если мы не научимся жить в мире с Богом каждый день, когда придет какое-то испытание, это ложь, если мы будем думать: вот когда придет, тогда уж я и буду крепким. Вот тогда уж я мобилизую все силы и вот достойно пройду. Это неправда. Потому что тот, кто верен в малом, тот верен и в большом. И, соответственно, кто не верен в малом, не верен и в большом. Если мы не научимся доверять Богу каждый день, элементарные вещи, наших детей верять Богу, нашу ситуацию верять Богу и приобретать мир, то мы не сумеем этот мир, даже если Христос придет сам и скажет: «Я мир вам даю мой», то еще нужно его принять. Сначала нужно еще понять Христа. Я вам хочу сказать, Во многих ситуациях приходилось сталкиваться, когда Бог допускает какие-то вещи. Он не даятель злого, но Бог допускает. И иногда, не понимая этого, первое, с кем мы начинаем воевать, это с Богом. Потому что есть ситуации, когда то, что говорит Господь, не протився злому. Есть ситуации, которые нужно распознать. Как распознать? Это тоже важный вопрос. Я верю, если каждый день с Богом, если ты начинаешь учиться и слышишь Его голос, в тебе вырастает доверие, и приходит что-то, что выбивает из колеи, ты знаешь, Господь никогда, если ты просишь хлеб, не пошлет тебе камень. Если ты просишь рыбу, Он не даст тебе змею. И мы начинаем тогда доверяться Богу, мы понимаем, мы способны войти в этот покой. Я возвращаюсь к 4 главе Евреям, читаю дальше. «Ибо и нам оно возвещено», 2 стих, «как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное нерастворенной верою слышащих». Это именно то, о чем я говорю. Слово слышат многие. А растворить не все в состоянии. Чем мы растворяем? Верой. Во-первых, мы слышим это слово. Потому что не все слышат. Когда что-то происходит в жизни человека, и ему дают добрый совет верующим человеку, говорят, вот слово. Не потому что это пастор говорит, служитель, почти вся церковь, но мы говорим, слово. Вот слово говорит так. А человек не хочет слышать. О каком уже тут остальном действии мы можем говорить? Но даже если слышал, то еще это слышанное надо растворить верой. Какой верой? Вот той, которая с нами каждый день. Вот той, которая возрастает нас по мере возраста Христова. Вот то доверие, которое у нас возрастает, дает ли это автоматически нам защиту тогда, когда приходит какая-то непредвиденность? Нет. Мы имеем преимущество, но не полную защиту. Что я имею в виду? Потому что мы можем либо отринуть все то, что мы накопили, либо мы взять все то, что накопили, и употребить. И сказать, я знаю, Господь был верен даже в малом со мной. Тем более, я уверен, что Господь будет верен и тогда, когда будет что-то большее. И дальше говорит, а входим в покой мы, уверовавшие. Так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела Его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут покой мой. И так, как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Немножко... Здесь сложный такой богословский текст. Но говоря прямым языком, гарантии у человека никогда не может быть, если он не хочет быть вовлеченным в это дело Божие. Наше предыдущее хождение с Богом важно. Наше возрастание в вере важно. Но вопрос, возьмем мы это, вот этой критической ситуации, или мы не примем даже этого внимания? Возьмем ли мы это за основу, за какое-то основание, чтобы пройти, пообрести мир, решить, в конце концов, и сказать, Господь, а я хочу иметь мир даже в этой ситуации. А я хочу даже в вот такой ситуации довериться Тебе. Это не значит, что мы не перестаем молиться за изменение ситуации. Это не значит, что мы... игнорируем просто ее. Нет. Мы живем все в мире, в теле. Мы понимаем проблемы, которые иногда на всю страну, иногда это в семье, в каком-то населенном пункте, лично в нашей жизни, может быть, как результат прошлого. Но это очень важно, чтобы мы научились вот этот мир божественный употреблять не только вот в повседневной жизни, не только когда мы пришли к Богу, но тогда, когда мы уже на самом деле давно идем за Господом. Я сказал, что это обширная тема, я чуть-чуть только касаюсь ее, можно сказать, даже поверхностно. Но я хочу сказать, братья и сестры, есть как бы побочный такой эффект мира. Что я имею в виду? Смотрите, например, когда человек имеет зависимость, он попадает в реп-центр. Естественно, его жизнь меняется тогда, когда он хочет этого. Господь меняет, дает новую жизнь, освобождает, часто исцеляет от болезней, даже, может быть, заработанных той жизнью. Но есть еще, так сказать, круги от этого спасения. Самый ближайший круг – это семья. И мы благодарим Бога. Очень часто приходит к Богу муж, приходит и жена в то самое время в церкви. Мы говорим, это матери обретают покой, они приходят к Богу. Но есть еще другие косвенные такие как бы волны. Знаете, если этот человек занимался воровством, то представьте, скольких человек он не обворует. Если этот человек делал кому-то зло, то представьте, эти люди потенциально избавлены от этого зла. Очень интересно это описывается в Писании и касательно покоя. То есть наша тревога будет распространяться на других людей, но наш покой будет точно так же распространяться на других людей. От этого польза будет не только нам. И иногда это дополнительный стимул для нас. Иногда мы думаем только о себе, это эгоизм. Когда думаешь о других, это называется альтруизм. То есть иногда стимулом дополнительным вот в этой тревоге мы думаем, ну это моя тревога, да, у меня характер такой. Вот я такой беспокойный или беспокойная. Но не забывайте, у вас есть семья или ближайшее окружение, у кого, может быть, нет такой близкой семьи. В это входят иногда соседи и так далее. Вы знаете, как интересно, закон говорил об этом. Исход 23 глава, которая говорит в том числе и о субботе. Смотрите, 11 стих говорит, а в 7-й год оставляй ее в покое, то есть землю, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. И 12 особенный стих. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Это очень интересное местописание, которое говорит, что в принципе от нашей тревоги никому добра нет. От нашей тревоги нету никому, ни пришельцу, ни рабу, ну, ни ослу, не знаю, правда, кого вы называете так. Вот, но я хочу сказать, принцип здесь такой заложен. Тревога имеет свойство распространяться. И, может быть, мы думаем, что это все во мне. Я, знаете, вспоминаю, когда я первый раз вот сидел, вдруг мгновенно вспомнил, как я пошел укол первый раз делать, когда мне было, наверное, там 6 лет или что-то такое. И я помню, говорит, мама меня говорит, ты спокоен? Я говорю, спокоен. То мне казалось, что если я говорю, то я спокоен. А все засмеялись, потому что все увидели, что спокойствия вот этого нет. Как важно нам иметь спокой в Господе, в том числе и ради других людей. В том числе ради ближних наших. Этот человек, если бы его не остановить, он бы никому покоя не дал. Он бы и сам 7-й день работал, и все остальные дни он точно так же работал бы. не имея никакого покоя. И от этого страдали те животные, которые были вовлечены в этот труд. От этого страдали рабы, которым и так нужно было трудиться больше, чем обычно хозяину. От этого страдали пришельцы, то есть беженцы, которые, как обычно, нанимались на самую такую, знаете, дешевый труд, но до сих пор существует. То есть, вот важно, чтобы мы были носителями этого покоя, потому что это очень важно, чтобы покой этот распространялся. Еще одна вещь, которой я хочу коснуться, это тогда, когда трудности в жизни других людей. Знаете, когда мы, например, смотрим, я не буду сегодня обращаться к книге Иова, я обращусь к Исаии, 18 главе, но когда мы читаем книги Иова, когда Иов не имел покоя, не только физически, у него не было душевного покоя, его дух томился от того, что происходило с его плотью. Вы помните, пришли его друзья, они сидели, молчали, сопереживали, потом начали говорить. И иногда задают такой вопрос, он очень правомочный, я сам себе его задавал и другим. Можно ли нам использовать слова друзей Иова? Можно ли, например, когда мы что-то пытаемся, какое-то слово положить в основание, взять вот слова одного, например, из друзей Иова? Почему мы так спрашиваем? Потому что мы знаем, что в конце Господь гневался на этих друзей. И Иов должен был походатайствовать пред Богом, чтобы не пришло наказание. Это подводит нас к тому, что они неправильно говорили, но это не совсем так. Потому что, когда мы читаем слова Иова, я всякий раз, когда читаю слово, я стараюсь вспомнить, а какие мои были самые первые впечатления. И я помню, когда я читал, первый раз прочел полностью книгу Иова, я подумал, какая-то еретическая книга. Я уже был научен, что это Слово Божие, и нельзя даже так мыслить, и отогнал эту мысль, но она как-то не вписывалась в мое понимание. Одна из причин, почему я так думал, потому что, читая некоторые слова друзей Иова, я соглашался с этими словами. И это правда, что многое из сказанного из друзей Иова абсолютно справедливо. Но оно не было справедливо по отношению к Иову. Оно не было справедливо в той конкретной ситуации. Раввины говорят, что два человека могут быть правы, высказывая абсолютно разное мнение, но могут быть правы в разное время. И это такая мудрость еврейская. Точно так же я хочу сказать, что почему я начал об этом говорить? Потому что как нам вести себя? Когда мы видим человека верующего, мы говорили о том, когда неверующий, когда человек верующий, а в нем нет этого мира и покоя. Можно просто укорить, сказать правильные слова, но не достигнуть цели и поставить свою жизнь, даже неправильное положение пред Господом. В такой ситуации, я хочу, братья и сестры, сказать, нам нужен самим покой Божий. Это хорошая проверка. Имеем ли мы что-то донести другим, тогда, когда у нас самих неустройство? Нет. В духовном мире очень важно, когда мы говорим то, что мы понимаем, это часть наших переживаний. И поэтому, если у нас нет мира, помните, можно даже вспомнить такой пример, когда израильтяне должны были перейти через Черное или Красное море. И помните, Моисей говорит, будьте спокойны, все будет нормально, Господь за нас. А следующая фраза, там написано, следующий стих так, а Господь говорит, что ты вопиешь ко мне? Он не был далеко спокоен, и можно это понять, это какая-то экстремальная ситуация. Но, когда мы читаем 18 главу Исаии, 4 стих, «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя». Если читать вот эту главу, здесь много обличений, здесь много грядущих наказаний, не столько даже 18 главу, сколько 17 и последующие, то есть в контексте мы берем это. А Господь говорит, Он говорит мне, я спокойно смотрю. Когда мы говорим о характере Христовом, о Духе Христовом, мы не часто задумываемся, что в это входит и покой Христов, и покой Божий, и черта характера, и плод Духа, одна из составляющих которой мир, покой. Поэтому, когда мы желаем кому-то помочь, будем проверять свои сердца, будем проверять, что движет нами. Если это правильное желание, правильное состояние пред Богом, мы сумеем быть утешителями, потому что Дух Святой – утешитель. И мы будем руководимы этим утешителем. Этот Дух Святой, утешитель, сделает из нас утешителей. Иногда такие утешители становятся искусителями, если они не облечены Духом Святым, если они сами не в покое. Они становятся иногда врагами Христовыми. Они становятся иногда вот такую позицию, которую стали друзья Иова. Многие вещи, не все, правда, говорили правильно. И последнее, что я хотел бы сказать, это ложный покой. Потому что иногда человек обманывает сам себя. Мы читаем неоднократно такие выражения в Писании, что «не обманывайтесь». Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. 11 глава Евангелия от Луки рассказывает нам о одном человеке, который говорит, когда к нему пришли изнутри, стучались, просили три хлеба, и он говорит, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели». Не могу встать и дать тебе. Хотя здесь другой смысл всей этой притчи, но что я хочу сказать? Человек для себя нашел покой. Такой, что он не хочет его нарушать. Иногда мы, верующие люди, нам легче закрыть глаза на то, что мы не хотели бы видеть. Иногда, когда даже, знаете, мы смотрим такие картинки, они такого деструктивного для нас, может быть, направления. Где-то мы просим о миссионерах, чтобы они помогали. И они сталкиваются с такими людьми. И кто-то говорит, я лучше не хочу это видеть. Понятно, это связано с каким-то прошлым иногда человека, с восприятием, многие элементы. Я это все не упрощаю. Но иногда нам комфортнее это не знать. Иногда нам комфортнее не знать, что кто-то недоедает, когда у нас избыток. Иногда нам комфортнее не знать, что кто-то нуждается, когда у нас этой нужды нет. Иногда нам комфортнее не знать, в каких условиях кто-то живет, потому что наши условия хорошие. Это ложный такой покой. Это не тот покой. И этот человек вот в этом ложном покое, он говорит, у меня все в порядке. Я сплю, не беспокой ты меня. Тот в нужде, потому что пришли к нему, а три хлеба дай мне, взаймы причем, я верну, а этот ему ничего не надо. Вот такой же ложный покой еще в большей степени был, помните, у того человека, который говорил, все, у меня закрома полные, у меня всего хватает, все, покойся, моя душа. Это ложный покой. Не обращать внимания на других людей. Жить для себя только. Даже если все устроено, это ложный покой. Он будет нарушен и в нашей жизни. Не как возмездие, а как пренебрежение тем, что мы должны нести этот мир и другим людям. Давайте мы встанем для молитвы. У кого-то тревога есть. Знаете, даже в народе говорят, есть тревога, то до Бога. Я даже не буду сегодня вызывать, хотя, наверное, вышли бы люди, мы бы молились, и это правильно делать, но мне хотелось бы, чтобы мы вот сейчас заглянули каждый в свое сердце. Дали какую-то оценку. Если мы просим Духа Святого, Дух Святой нам мгновенно может показать нашу жизнь. как дальние события давно прошедших дней, так и недавно. Он даже способен показать будущее, перед которым мы можем спасовать. Есть ли у нас вот этот Божий мир? Мы пришли к Нему. Мы были труждающиеся и обременены, но продолжаем ли мы приходить к Нему? Продолжаем ли мы среди тревоги знать, Господь с нами? Господь, твердыня моя, Господь, спасение мое, Господь, дающий нам успокоение. Будем молиться сейчас.